В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 августа 2020 года, вторник, полдень в Москве, 12 часов дня. Чудесная такая августовская погода. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать первое послание к Коринфянам, постепенно перейдем и ко второму. И, в общем, это такая большая достаточная тема. Мы говорим о духовном сообществе, во всех аспектах его жизни и об особенностях того, как это духовное сообщество себя выражает в разных обстоятельствах, эпохах, культурах. И, конечно же, мы пытаемся взять вот смысл того, о чем говорится, как бы перенести его из контекста того времени, в которое эти послания были написаны, в контекст времени сегодня. И сегодня мы с вами поговорим о духовности. Такая у нас передача будет, посвященная духовности. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас». Вот я здесь хочу немножко остановиться. Два момента очень важных, прежде чем мы перейдем к разговору о духовности, которая будет выражаться у нас здесь, в этой главе, в таких понятиях, как дары и функции. Во-первых, если вы, перед вами сейчас лежит Библия и синодальный текст, то вы увидите, что во всех абсолютно изданиях слово «дары» в первом стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам набрано курсивом. Вообще, каждый раз, когда вы видите вот это слово, набранное курсивом, это значит, что в оригинальном тексте этого слова нет. Его туда поставил переводчик. Мы не будем сейчас вдаваться в причину, почему. И слово «дары», набранное курсивом, здесь, в общем-то, в контекст того, о чем говорит апостол Павел Коринфской церкви, вписывается. Я просто хочу подчеркнуть вот этот очень важный нюанс этого текста. Павел говорит, по сути дела, мы поговорим с вами о духовном. Здесь используется прилагательное. Потому что до этого он говорил о моральном, о нравственном, о религиозном, о разных проблемах, с которыми сталкивается духовное сообщество. Вот теперь он хочет поговорить о духовном. Это первое. И второе, о чем бы я хотел сказать, это привести очень короткую цитату Пауля Тилиха, современного уже богослова. По-моему, вот точнее не скажешь. «Кажется, что если и можно спасти термин «дух», то прилагательное «духовный» утеряно безвозвратно». Вот лучше, наверное, не скажешь. Сегодня понятие «духовность», оно настолько размыто в уме обывателя, что просто вот диву иногда даешься. Духовным считается, допустим, воспитанный человек интеллигентный. Духовным может быть любитель классической музыки. Духовным может быть человек религиозный. Мы готовы вот этим прилагательным «духовным», дискредитированным, окрасить любую сферу деятельности человеческого ума. Вот так скажем. Поэтому даже мода, она почему-то вот у нас все законодательные мост считаются какими-то особенно духовными людьми, не говоря уже о так называемых звездах эстрады и так далее. Вот это я хотел бы в самом начале сказать, чтобы было понятно, по какому пути мы с вами пойдем. Мы сегодня будем говорить, читая, разумеется, первое послание Коринфянам, 12 главу, о двух связанных между собой сходных, но не идентичных, аспектах жизни духовного сообщества или, если хотите, церкви. Это дары, способности духовные и членство. Вот эти два момента, потому что слово «член», оно, к сожалению, тоже дискредитировано в силу того, что сознание в определенную эпоху человеческой, потому что религиозной, было очень сильно политизировано. Но оно было политизировано уже и во времена апостола Павла. Люди делились на партии внутри сообщества духовного. Партия апостола Павла, партия апостола Петра, партия Аполлоса и так далее. Об этом мы с вами немножко говорили, когда первую главу читали. И вот мне бы, конечно, не хотелось бы вот в этом чтении, потому что я предпочитаю говорить по существу, мне бы не хотелось, скажем так, рассуждать с формальной точки зрения. Потому что она всегда есть, эта формальная сторона дела. Человек родился, нужно свидетельство о рождении, да? Соответственно, но ведь свидетельство о рождении – это еще не сам человек. А также и вопросы членства в церкви, а вот, скажем, в протестантском сообществе, они довольно злободневные иногда бывают, могут исключить из членов церкви там, и так далее. Они, в общем-то, болезненны именно с этой точки зрения, когда формальное начинает вытеснять существенное. Что же касается даров или способностей, то, конечно, очень часто люди путают их с функциями. Это такая, ну, проблема, скажем, довольно типичная, потому что ну, я вам пример приведу, как-то у меня знакомый один как-то выразился так, у меня, говорит, дар есть, я в себе нашел дар духовный. Какой же? Обличать. Вот ведь я подумал, прости Господи, что же за дар такой обличать? Ну, в общем, обличение ведь это функция, это не дар. Любой человек может, сказав другому правду, его обличить в чем-то. С определенной целью указать на ошибки, как бы пролить свет на какую-то ситуацию в его жизни и так далее. Но уж никак даром это с такой с узкой точки зрения вряд ли назовешь. Это просто такой вот пример, как все путается. Вот к чему я хочу сказать здесь. Очень важный момент, потому что каждое слово, это ведь оно важно в этом послании. И апостол Павел так говорит, вы же знаете, он обращается к языческому сознанию, что когда вы были язычниками, само понятие духовность было связано у вас с бессознательным чем-то, с тем-то, что никогда не управлялось вашим сознанием. Вот Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, которого я очень уважаю за его особенный взгляд на вот внутреннюю жизнь человека, именно в категории смысла. Он так сказал, что бывает духовность и бессознательная. Потому что ведь дух человеческий, светильник Господень, да, он ведь стремится, осознаем мы это или нет. И теперь, если говорить о духовном как ином измерении жизни, то есть измерении не социальном, не психологическом, не экономическом, не политическом, не материальном, да, то это, конечно, измерение совершенно другого порядка. Измерение, которое не подвластно сознанию до конца. Вместе с тем, измерение, которое на сознание влияет очень сильно. И вот языческое сознание, им апостол Павел говорит, что вы... Вся ваша духовность до этого, она была бессознательная. Да, вот вспомните речь Павла в Афинах, этот памятник неизвестному Богу, которого человек ищет, Богу непостижимому, Богу, о котором Семен Франк сказал, что Бог сам себя обнаруживает в человеке. И вот теперь, сказав вот эти очень важные, я как бы обозначил своего рода рамки этого разговора. Потому что я бы не хотел, конечно, сводить разговор о духовности, о дарах и о членстве к разговору о том, кто что умеет и кто чего не умеет. Вопрос-то ведь не в этом. Здесь снова перед нами очень остро и злободневно встает вопрос о духовной жизни. Мы подняли его во второй главе, в третьей главе мы говорили об этом совершенно немыслимом сочетание органического и механического. Мы, к сожалению, утратили вообще понимание того, как понимался тогда организм человека, тело. А тело – это очень сильный образ. И Церковь Иисуса Христа, два образа используются для этого собрания, да? Потому что церковь – это экклесия, это собранные Богом во Христе люди. И два образа – тело и невеста. Вот почему нам очень аккуратно надо подходить к этим вопросам, потому что, мне кажется, сегодня все настолько психологизировано, что порой удивляешься, когда, ну, если говорить таким уж языком того же образа тела, когда ноги начинают выбирать себе цвет глаз. Или когда уши говорят, мне не подходят вот такие руки, да. В общем, довольно странные вещи происходят в религиозном сообществе. Вещи, которые в сообществе духовном, в принципе, немыслимы и невозможны. Поэтому, на мой взгляд, чем более эгоцентричным является сознание, а оно никогда еще, по-моему, не было таким эгоцентричным, каким оно является сегодня, в том числе и сознание религиозное, да, которое озабочено двумя понятиями, как мне недавно сказали, духовность и благополучие. Вот эта способность, так скажем, под духовностью часто понимается, витать в облаках. Это почему-то люди думают, люди предпочитают так видеть духовность. Вот недавно была статья в независимой газете, ну, как недавно, в декабре 2019 года. Она называлась «Селфи всеобщего удовлетворения». Мне она понравилась, автор ее Андрей Бычков. И так интересно пишет он. Селфи всеобщего удовлетворения закрывало горизонты, и события лишь печально толпились за кулисами и не знали, как им быть, выходить или не выходить, просцениум. Потому что они же все равно будут использованы на колесах удовольствий, как будто история – это только то, что происходило когда-то, а не то, что простирается впереди. Вот коринфяне, выражаясь определенным языком, были очень эгоцентричны. Но эта эгоцентричность не взрослая, это эгоцентричность детская. Ребенок до определенного возраста воспринимает все вокруг себя как что-то, с чем можно играть. И вот коринфяне в своей бессознательной духовности, получив какие-то способности от Бога, а иногда способности были вообще непонятно от кого, мы об этом поговорим чуть позже, начинали с ними играть, баловаться. И знаете, вот есть вещи, с которыми лучше не играть. До добра ведь не доводит, когда ребенок начинает со спичками играть или брать в руки острые предметы. Вот почему вот эта эгоцентричность в религиозном сообществе, она, делая свое дело, ну, доставляя удовольствие, скажем так, членам церкви, да, она вытесняет ту духовность, о которой мы говорили, лишает возможности сознательного участия в том, что предлагает нам Дух Святой. Дух Святой, который, давайте не будем забывать, послан был Иисусом Христом к нам, как пишет апостол Павел Ефесянам, запечатлел нас в день нашего спасения. Вот почему Ясперс, тот же один из моих любимых авторов, скажем, 20 века, пишет удивительные слова, которые, на мой взгляд, пишутся в контекст того, о чем мы говорим. В той мере, в которой действует сознательная воля, будущее полностью зависит от политической и педагогической деятельности. Напрягать волю в бессилии перед ходом вещей, воздействовать на них – в этом мужество самобытия, действующего в политике человека. В бессилии перед сложившимся типом человека все-таки делать все возможное, чтобы посредством передачи глубочайшего содержания передать человеку благородство. В этом, говорит Ясперс, заключена сила воспитателя. И я почему эту цитату привожу? Потому что уверен, воспитательная функция – это, я не сказал морализаторская или попытка влезать во что-то. Вот эта воспитательная функция духовного сообщества очень важна. А помните, в Ветхом Завете еще священник обязан был учить людей отличать чистое от нечистого, святое от несвятого и так далее. Мы забыли уже, на мой взгляд, какой долгий путь проделало сознание, духовное сознание, не бессознательная духовность, для того, чтобы сформировать ту традицию понимания, которая существовала еще и в XIX веке. В средние века это выковывалось с мукой и с болью. Каждый философ, священник свою лепту вносил в эту традицию. Вот я очень советую, кто любит такого рода чтение, почитайте Клайва Льюиса «Аллегорию любви». Великолепная серия лекций, оформлена как книга об аллегории в поэзии средневековой. И там он очень хорошо показывает, что человек воспринимал свою жизнь как бы на трех уровнях. Первый уровень – это, в общем, исторический уровень. Это события, это битвы, это путешествия, это пиры, свадьбы, похороны, мелкие заботы и крупные дела. Второй уровень средневекового сознания – это, конечно, вот и в поэзии это отражалось. Там, возьмите там «Легенда о Ролане», да любую, «Роман о Розе». Итальянская поэзия совершенно потрясающая. Это борьба креста и полумесяца. Но был еще самый глубокий уровень. На этом уровне внутри человека шла борьба с врагами. Врагами явными, грех и скорбь, и гнев. Безволие – один из врагов. И третий, самый опасный – ложные враги, успех и богатство. Вот Льюис об этом лучше пишет, чем я об этом говорю. Я просто, к сожалению, времени нет о нем говорить. Но я думаю, вот в чем проблема сегодня. Очень много бессознательного в нашей духовности. И так редко встречается осознаваемое. Понимаете? И осмысливаемое. Потому что слишком часто сознание сегодня озабочено своей сохранностью в этом мире, забывая о своей роли в нем. И поэтому, когда утрачивается вечная система координат, когда качество внутренней жизни, к сожалению, оставляет желать лучшего, тут, собственно говоря, наступают сложности. В своем бессознательном стремлении к духовности человек позволяет себе переходить некоторые нравственные границы, например. И апостол Павел утверждает, и говорит он, кстати говоря, догматично здесь. Да, дары, вот здесь слово «дары» уже в 4 стихе встречается первый раз. Дары различные, они многообразны, но дух один и тот же. Служение, то есть функции различны, но Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же, производящий все во всех. И каждому дается проявление Духа на пользу. Не на свою, на общую. И я думаю, вот в контексте того, о чем мы говорим, того, что, наверное, никогда еще слово «духовный» не было так дискредитировано, а слово, искалеченное нашим секулярным восприятием, слово, которое в религии, в морали, культуре, к сожалению, утратило свою весомость. Оно так где-то на поверхности плавает. И очень часто, к сожалению, понятие духовности сводится к ощущениям. К тому, что я чувствую, к тому, что я переживаю. На эмоциональном уровне, на уровне психологическом. А ведь мы с вами сразу говорили, духовное измерение, оно лежит вне. Вне того, что я могу услышать, увидеть и так далее. Почему апостол Павел постоянно к этому возвращается? Вы все играете, он пишет Коринфянам, с тем, что вы чувствуете. Это опасно. Глаз не видел и ухо не слышало, и не приходило на сердце человеческое то, что приготовил Бог любящим его. Мы с вами очень подробно об этом говорили, когда читали вторую главу 1 Коринфяне, я просто так напоминаю нам. Ведь, понимаете, духовное, вот это утверждает здесь апостол Павел, оно в принципе непостижимо, с одной стороны. С другой стороны, оно требует осознания и принятия. И с третьей стороны, оно себя проявляет. В каждом человеке по-разному. Это проявление зависит от функции, которую выполняет каждый член в этом теле. Поэтому рука действует, нога наступает, ухо слышит, глаз смотрит. А членов на самом деле много, и каждый важен. И все вот это действие, я еще раз подчеркну, органичное, осуществляет Бог. Но мы, к сожалению, мне кажется, поэтому иногда люди ходят из церкви в церковь, из собрания в собрание, все пытаются найти вот что-то, знаете, как вот по душе. Я не против, скажем так, того, что душевные склонности должны свою роль играть. Но мы должны же работать с людьми, с которыми нам приятно и комфортно. Это я понимаю. Но к этому же нельзя все сводить. Вот еще сошлюсь на Маховикова, потрясающего психоаналитика. Вот такие слова пишет любопытные. Он говорит о своих клиентах. Среди моих клиентов, и не только, пишет он, есть немало людей, которые говорят, что они переживают. А на самом деле никаких переживаний у них нет. У них есть либо ощущения, либо аффекты. Очень здорово несколько лет назад, я, к сожалению, забыл фамилию, один священник православный высказался так аккуратно, правда, по поводу харизматических некоторых движений. Они человека в определенной степени ставят в зависимость от того, что он ощущает. Понимаете, как в разных скажем так, тенденциях устраняется вот это сознание. Потому что бессознательное ведет к идолам безгласным. И вот, понимаете, слишком часто в разговорах вообще о церкви, о том, какая она должна быть, критерий смысла отделяется от критерия пользы, а их нельзя друг от друга отделять. И кто-то хочет превратить церковь в больницу, кто-то в школу, кто-то в клуб, кто-то в библиотеку. А если задуматься по-серьезному, церковь, духовное сообщество, оно в себя все это включает, но она к этому не сводится. Потому что вот эта реальность, которую проявляет Дух Святой в духовном сообществе, она исключает всякие попытки эгоцентричного сознания определить самостоятельно свое место в этом собрании. Да, церковь несет в себе и социальную функцию, но сама она не социальная функция. Рука может подобрать монету, когда тело нагибается на пол, но ее главная функция не в том, чтобы подбирать монеты. Поэтому разговоры о том, какой дар важнее, какая способность лучше, какой член полезнее, они в принципе неправомочны. Мы можем только одно сказать, и здравый смысл нам, наверное, подскажет это, что глуховатому очень трудно понять иногда, что говорит дух церкви. Слепота не дает возможность людям двигаться мобильно в пространстве культуры, например. И это тело, оно, конечно, несовершенно пока. Все очень сильно зависит от того, насколько часть сознательно подчиняется целому. Оказывается, даже немощные, слабые и больные нужны. У них своя функция есть. Они учат нас состраданию и милосердию. И вот непреложный закон всякого сообщества, а уж тем более сообщество духовное, менее совершенное требует большего внимания. Это незыблемый закон. Мы, к сожалению, все в своем сознании перевернули. Тот, кто больше всего умеет, больше всего добился, тот, у кого больше всего есть, к нему сосредоточено внимание обывательского ума, иногда в том числе и религиозного. Я был поражен недавно, по-моему, говорил уже как-то, один мне знакомый сказал, что в одной церкви не стали позволять одному талантливому человеку проповедовать, потому что у него лайков в соцсетях мало. Получается у тебя мало, значит, мы тебя слушать не будем. Что ты там говоришь, неважно. И вы знаете, еще один момент, перед тем, как уйти на небольшую паузу. Вот трудно сказать, правда, даже Байрон об этом говорил, какая форма правления хуже, до того все плохи. Демократическая хуже всех, говорит Байрон. Потому что что такое демократия, как не аристократия негодяев? Ну вот, ну в этом смысле, конечно, демократия в религиозном сообществе приводит иногда к страшным последствиям. Но мы к этому вернемся чуть-чуть погодя, сразу после музыкальной паузы. Просто нам нужно, не музыкальная пауза, это я так объявляю, нам нужно немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
18 августа 2020 года, 12 часов 30 минут, московское время, вторник. И с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Лацкин. Мы говорим о духовном. Мы говорим о духовности. Мы говорим о членстве и функциях в церкви. И мы вот как раз перед уходом на паузу говорили, цитируя Байрона, что нет ничего хуже демократии, которую Байрон называет аристократией негодяев. А, можно с этим соглашаться или не соглашаться, но вы понимаете, когда все решают все, порядка никогда не будет. И мы к этому вернемся, к разговору, после того, как у нас будет в ближайшие три вторника три передачи о любви. Мы будем вот так 13 главу первого послания к Коринфянам читать долго, потому что она этого заслуживает. И вот, знаете, одна вещь самая, наверное, важная здесь, с точки зрения, мы 14 главу, когда будем читать, поговорим о порядке, это, пожалуй, то, что духовные связи между людьми непреложны, как непреложна связь ноги с головой, глаза с ухом, они не могут меняться. Потому что тогда это будет уже не тело. Или это тело будет, как говорят, дисфункционально. И здесь мы должны одну очень важную вещь понять. Я уже говорил много раз, вот если говорить именно об этом послании, оно, конечно же, куда в большей степени диалектично, чем догматично. Духовное сообщество, об этом очень здорово пишет Тилих, оно недвусмысленно. Это новое бытие, которое сотворяется духовным присутствием. Но даже будучи проявлением вот этой недвусмысленной жизни, оно, тем не менее, фрагментарно. Потому что, несмотря на вот эту непреложность связей, существует то, что я бы назвал помехами социальными, психологическими, политическими. А в духовном измерении члены связаны друг с другом. Пальцы рук, уши, я не знаю, все тело, вот оно двигается, вот мы что-то хотим делать. Вот я сейчас вот протянул руку за ручкой, да. В этом участвует огромное количество частей моего тела. Начиная от мозга, глаза, пальца, руки и так далее. Я при этом еще поворачиваю голову, смотрю на экран, разговариваю с вами, заглядываю в свои заметки попутно. Видите, как все сложно. И вот в это все может вмешаться, я не знаю, кто-нибудь войдет, хлопнет дверью. А в определенный момент, у меня такие случаи бывают, я могу уронить ручку там или еще что-нибудь, да? То есть проявление вот этого, того, о чем мы говорим, оно фрагментарно. Оно не безусловно и не абсолютно. Вот почему никогда не будет идеальной церкви, никогда не будет стопроцентного ясного представления о своем даре и о своей функции. Будут известны какие-то рамки общие. Потому что рука сегодня может мыть посуду, завтра она же будет листать страницы Библии. Поэтому Тилих прав, когда говорит, что духовное сообщество диалектично. Оно не явно с одной стороны, и с другой стороны оно себя проявляет как-то. Поэтому это в любой церкви, в любом религиозном собрании. Удара, то есть способности, которые дает нам Бог, и я их перечислять не буду, вы сами их прочитаете, читая эту замечательную 12 главу 1 послания к Коринфянам, у дара есть своя диалектика. Потому что тот, кому доверен дар слова, должен еще и научиться говорить это слово, эту способность использовать. И апостол Павел утверждает, что именно Господь поставил, утвердил определенных людей. Об этом греческий текст очень четко свидетельствует. И наделил их определенными полномочиями, способностями и властью. Но власть в духовном сообществе, она иного порядка. Это власть внутренняя. И поэтому неважно, существует ли определенная иерархическая структура в церкви, или она в той или иной степени демократическая, олигархическая, какая угодно. Важно одно. Мы не можем быть порабощены формой или моделью, если хотите. Потому что сегодня, вот, например, сознание человека, оно вот этой демократической моделью настолько угнетено. Я хочу, мне нравится, я имею право, вот это право на счастье. Я, честно говоря, вот я не совсем этого понимаю. Я понимаю, как это возникло и почему это было написано в декларацию, да? Это вопрос уже другой. Одно Павел не устает повторять. Жизнь духовного сообщества не может быть беспорядочной, хаотичной. Тело куда-то идет, руки что-то делают, а в разуме какие-то, в мозгу процессы происходят. Я не могу делать одно, думать о другом, и говорить третье. Она не может быть ни беспорядочной, эта жизнь, ни бессмысленным каким-то служением. Это не порядок во имя порядка и не свобода во имя свободы. Кроме призвания, которое у каждого свое в жизни, кроме способностей, которые распределяет Дух так, как Ему угодно, кроме порядка, есть, оказывается, и об этом утверждает апостол Павел, что-то куда более важное. И это, конечно же, любовь. Это, конечно же, любовь. Но о любви, я еще раз повторюсь, мы будем говорить в следующих трех передачах. А сейчас скажу, что здесь к чему ведет апостол Павел? К почти утраченному пониманию высшей добродетели христианского сознания. Смирению. 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 Кто-то из средневековых поэтов сказал, что Господь так все сотворил, что холмы не смотрят гордо на долины, и долины не смотрят завистливо на холмы. Но все они в смирении служат тому, кто их создал. И в этом смысле жизнь в духовном сообществе, сознательная жизнь, это жизнь послушания. Жизнь смирения. Не перед даром и даже не перед функцией. И уж тем более не перед членством. Потому что голова-то у нас Иисус Христос. И вот это ведет нас к тому, что мы, понимая, что идеального порядка вещей здесь не будет, потому что мы-то ведь живем в теле греха и смерти. Что не будет совершенного воплощения дара. Что не будет той функции, которая нам нравится. Но мы должны смиряться перед тем, какая у нас есть функция. И служить людям тем даром, который нам дал Господь. И здравый смысл нам подскажет, что мистический опыт, которым так хвастались христиане коринфские, не может ставиться во главу угла, там, где речь идет о смысле и пользе. Тот факт, что я что-то чувствую, даже если эти чувства искренние, я и о религиозных чувствах в том числе говорю, абсолютно не дает мне никакого права заповедовать другим, что им чувствовать, как думать и что делать тем более. Есть вещи куда более важные, чем мои ощущения. И поэтому вот потихонечку подходя к концу этой передачи, я хочу вам привести пример того, как вообще вот это может быть. Был такой армянский композитор, поэт Кометас. Кто-то слышал, наверное, эту фамилию. Он известен в определенных кругах. Родился он в 1769 году, умер в 1935. Он каким-то чудом выжил во время геноцида, когда армянский народ уничтожался в 14, 15, 16 году. По некоторым данным, около миллиона армян было убито. И он сошел с ума. И в последние 20 лет своей жизни провел в психиатрической лечебнице. Послушайте. Владыка мой, любовь моя, ударили бесы и ослепили очи мои. Света дай, надежды дай. Скажи, взгляни и пожалей, очи мои. Какой потрясающий дар. И мне интересно всегда, сколько лет и сколько людей читали эти строки. Сколько людей слушали его музыку и до сих пор слушают. Я не думаю, что человек, особенно в такой ситуации, в какой оказался Кометас, я, возможно, ударение делаю неверно, может осознавать до конца то, что с ним происходит. Но смысл и польза, они же нам сегодня явны. Каким-то особенным образом Бог проявил себя, показав, как он может присутствовать в жизни своего народа даже тогда, когда этот народ страдает. Против чего мы должны бороться и защищаться? Против высокомерия духа. Умберто Эко об этом замечательно пишет. Дьявол – это победа плоти. Дьявол – это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не поддающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда бы он ни шел, он всегда приходит туда, откуда вышел. Вот с этим высокомерием ведет борьбу апостол Павел. С высокомерием ограниченного, невежественного, пусть и религиозного сознания, которое, как злой ребенок, играет с игрушками и их ломает. И все время ищет новое. Дело в том, что благо – это понятие, конечно, общее. Но сознание всегда лично. Оно индивидуально. И поэтому мы должны быть очень осторожны в том, насколько наше бессознательное стремление, в том числе и к плохому иногда, способно подчинить себе ощущаемые нами способности и функции. И насколько мы можем злоупотребить своим положением, своими полномочиями, и как мы будем использовать свои способности. В нашей жизни, в духовном сообществе нет ничего ненужного. Когда люди говорят, этот человек не нужен нам, в церкви там или в сообществе, это ложь, причем ложь очень злая. Нет ничего ненужного, хотя все несовершенно. И общее не должно быть палачом личного, а личное не должно быть убийцей общего. Вот так органическая жизнь Христа, которую ее вообще невозможно воспроизвести. Семен Франк говорит, что организовать искусственно духовное сообщество невозможно. Честертон по этому поводу сказал лучше всех. Те, кто хочет объяснить происхождение религии, на самом деле хотят ее отменить. Поэтому, заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем осознанного, осмысленного нового бытия во Христе. Жизни в Его присутствии, в котором мы осознаем наши способности, развиваем их, и мы смиряемся перед нашими функциями. Мы служим людям. Потому что ведь конец и начало – это всегда Христос. Поэтому, какова бы ни была наша внешняя сообразительность, как бы мы ни искали место под солнцем, претендуя на какую-то особенную роль в религиозном сообществе, это не должно отменять нашего призвания. Все остальное – это, простите меня, вопрос формы. Ни больше, ни меньше. Самое главное, чтобы мы понимали, что цели Бога, Его намерения, Его пути выше, гораздо выше того, что мы о них представляем. И делают не только в нас. Делают не только в нас. А христианство устояло и до сих пор стоит. Не благодаря успешной рекламной политике, не благодаря продвинутым методам идеологизации. Это все как раз очень сильно мешало. Она устояла только потому, что в каждом поколении людей в этом духовном сообществе, которое живет под властью духовного присутствия, открывалось новое бытие. Бытие немыслимое для человека ветхого, для человека внешнего, для человека временного, но бытие, которого страстно желает человек внутренний. Человек вечный. И этого я хочу всем нам пожелать, как апостол Павел говорил, мыслить о горнем, чтобы оно нас влекло, потому что духовная жизнь – это жизнь всегда вверх и вперед. И этого я, дорогие радиослушатели, хочу вам пожелать. Прощаюсь с вами до следующего вторника и побольше нам смысла и побольше от нас пользы. Всего доброго. До свидания.